Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, действительно, когда так начинается наша передача «Своя колокольня», я рад всех приветствовать в нашем эфире. Глеб Ильинский в студии, радио «Теос» в эфире, «Своя колокольня». И, вернее так, взгляд со своей колокольни, вашей, нашей, общей нашей колокольни. Посмотрим на окружающую нас жизнь, на нас самих и на... Может быть, сегодня еще посмотрим на то, что происходит в нашей церкви. Но начать я хочу с другого, с того, что сегодня у нас вот идет пасхальный марафон. И что такое пасхальный марафон? Вот, знаете, это сегодня вообще, в принципе, укладывается в наши темы. Когда мы помогаем друг другу, ну, это считается, ну, как бы сказать, ну... такой нормой, обычной, таким обычным делом помочь своему ближнему. Сосед приходит к вам, дайте, вот, сосед, дайте соли, да, на, ради бога, на, пожалуйста, соль. И мы спокойно даем, потому что нам, в общем, в принципе, ничто не стоит, и вообще труда никакого нет. Или там на улице мы там подаем милостыню по принципу такому. Вот, знаете, мелочи столько накопилось, что надо вообще просто вот там отдать, а то тяжелый карман. И, в общем, даем милостыню, все хорошо, и чувствуем себя хорошо, и замечательно. Но я специально сейчас говорю о таких вот, как бы сказать, незначительных вещах, вроде бы, казалось бы, незначительных вещах, но каждый раз, когда ты это делаешь, ты испытываешь какое-то удивительное радостное чувство. Даже если ты просто дал соседу соли или помог на улице нищему, даже мелочью. Все равно человек испытывает чувство радости. А представьте себе, какую радость испытывает человек, когда помогает и помогает, бывает явно, бывает тайно, но помогает, знаете, помогает не просто тем, с чем легко расстаться, а с тем, что вот на что, что он мог потратить на себя. И в этом случае вот эта жертва, она как-то по-особому заставляет в этом мире себя ощущать. И причем самое главное, что не надо в этом случае там говорить, вот какой я, и, знаете, взять колокольчик и звонить по улицам, я подал милостыню, я тут такой жертвенник вообще замечательный, еще я молитвенник, и вообще я, ура, я спасен. Все хорошо, все это замечательно. Но я знаю одну вещь, что вот милосердие и жертва – это не просто поступок. Это, знаете, это вот способ жизни, это стиль жизни, это как дышать, как ходить, понимаете? Это должно быть как, ну, вот действительно, вот как дышать. Потому что иначе невозможно. И действительно, стоит только попробовать стать милосердным, и уже вы не сумеете отказаться от этого. И тогда вы не сумеете сказать никому о том, что вот все плохие, все ужасные, и один я хороший. Потому что, когда вы сделаете эту жертву, вы почувствуете, что... Вас Господь коснется. А если Он коснется, то вы почувствуете радость глубокую, какое-то действительно вот прикосновение Духа Святого почувствуете. Это правда, это происходит, потому что все, что мы делаем вот по заповеди Господней, по Евангелию, все это приносит в жизнь только радость и ни капли горючей слезы. Правда, действительно, бывает иногда так, что встречаешь человека на улице, которого мы готовы осудить и сказать о том, что вот бомжака ужасный, вонючий там, и так далее, сам довел себя до ручки, алкоголик и там, наркоман, ужас вообще, и я ему и не буду подавать, потому что вообще А не по-наёму, потому что мы сами такие. Мы сами такие же внутри, и поэтому мы вот не готовы признать это, и поэтому помочь. Нет, мы не способны. Марафон, который сейчас идет, ведь смотрите, эти деньги, которые вы пожертвуете, они идут не просто на то, чтобы... Ну, нет, конечно, для того, чтобы заплатить за эфир, и для того, чтобы заплатить за все эти там коммунальные платежи, само собой. Но когда все это вместе сливается в один такой... Сначала ручеек, потом ручеек становится пошире, и в конце концов просто вот такая река вырастает нашего с вами общего делания для того, чтобы... Как можно меньше людей осталось без вести, без благой вести, как можно меньше людей было вне Бога, как можно больше людей на призыв «Христос воскрес!» отвечали «Воистину воскрес!», чтобы вот, чтобы Евангелие дошло до всех людей. Для этого и нужна ваша жертва, для этого и нужна ваша помощь. И поэтому, если у вас есть такое желание, или появится такое желание, вы подумайте об этом. А пока вы думаете, запомните о том, где можно получить информацию об этом. У нас на нашем сайте есть раздел такой «Пожертвовать на работу Радио Теос», и вы там увидите, как это можно сделать. И тогда мы с вами вместе, действительно, вот вместе, действительно, реальные соработники на вот этой вот ниве. Много званых, мало избранных, да, то есть позвать можно всех на свадьбу, да. Приходите все, приходите. О, да, конечно, мы придем. Зачем приходить-то? А, да давай адрес. Зачем адрес? Так заходи, да. То есть, когда мы знаем, куда мы приходим, и мы знаем адрес, и мы готовы прийти, то, ну что же, действительно нас будут ждать, нас Христос будет ждать. И поэтому вместе с вами мы справимся, вместе с вами мы сумеем победить. Ну, наверное, в общем, хватит вас уговаривать. Если вы почувствуете, что это вам нужно, вы это сделаете. Если вы не почувствуете, что это вам, что это не нужно вам, или почувствуете, что это вообще бессмысленная вещь, ну что же, значит, мы будем стараться работать дальше с тем, чтобы вы поняли, что это необходимо. Я напоминаю, что это «Своя колокольня», «Взгляд со своей колокольни», и это передача в прямом эфире, телефон прямого эфира у нас есть 8 800 333 1706. Вы можете прислать свое сообщение в эфир на нашем сайте teos.fm, и там есть кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». Ну и также, конечно, Viber и WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96. Вот я сегодня уже сказал, что Христос воскрес, и, конечно, многие сейчас в ответ говорят «Воистину воскрес», и это слава Богу, и вот в эти светлые дни, светлые седмицы, ведь, смотрите, сегодня всего-навсего среда, всего два дня прошло после воскресения, когда наши храмы были полны, и радость этого удивительно красивого богослужения вот совсем было недавно, два дня назад. И в понедельник был удивительный праздник, который закончился замечательным богослужением. И во вторник, и сегодня, и завтра, и послезавтра. Вчера я был вместе со священниками в колонии, в исправительной колонии. И там уже в течение почти 30 лет, то есть вот в 2018 году мы будем отмечать 30 лет создания храма «Неубиваемой чаши» на территории исправительной колонии. И знаете, меня поразило многое в посещении этого храма. И самое главное, что меня поразило, не, даже не то, что там на территории колонии стоит православный храм. Меня поразило расписание, которое было на дверях, и там было написано, что в 8 утра, причем понимаете, что там священник приезжает туда не каждый день, и иначе бы он просто должен был бы жить в колонии. В 8 утра, значит, молитвенное правило. И приходят сами заключенные в храм и молятся утром. Потом у них есть там еще, например, там читают часы, там они читают сами часы, а они сами читают обедню. И после этого у них там еще одна есть такая замечательная штука. Там в 16 часов у них есть молитва по соглашению. То есть, понимаете, они собираются вместе и о чем-то просят Господа вот в молитве по соглашению. И вечернее правило тоже есть. Храм открыт всегда. И всегда можно прийти и помолиться. Меня это, честно говоря, поразило. Ну, абсолютно поразило. И когда мы туда приехали, мы приехали опять-таки с пасхальной радостью. Привезли туда куличи, яйца. Был небольшой концерт организован. И вот ребята сидели вместе, чай пили, куличи ели, и им нравилось, вот что действительно какая-то удивительная, ну, понимаете, вот эти вот серые робы, эти ватники, вот все абсолютно одинаковые, стриженные практически под ноль, у всех практически одинаковые лица с какой-то болью, и на столе стоят эти куличи красивые, и вот они едят эти куличи, и знаете, какая-то такая, ну вот, знаете, я не знаю, как передать эту радость, не могу никак. До этого, в понедельник, мы были вместе, то есть владыка в Арсенофе, митрополит Санкт-Петербургский, Ладожский, он посещал клинику Алмазова, там находятся дети в сложнейших... Там проводят сложнейшие операции на сердце. И вот мы зашли в одну палату, и там лежит девочка мамы, с мамой, то есть, вернее, мама ухаживает за этой девочкой. А девочке, ну, я не знаю сколько, ей, может быть, месяца три. И ей была сделана пересадка сердца. И вот она вот уже лежит, ну, уже операция была довольно давно. И вот она лежит, а мы разговариваем и спрашиваем ее о том, что, вот, ну, на самом деле, насколько ей помогает вера в Бога, и она говорит о том, как ей, что называется, невозможно без Бога не до порога. И вот она говорит о Боге и улыбается, она говорит так радостно, хорошо, а девочка маленькая вот эта вот спит. И вдруг она во сне... Так заулыбалась. И я тогда подумал о том, что вот когда мне говорят о том, что вот такое, что такое Дух Святой, я понимаю, я реально понимаю, откуда это берется и что это такое. Потому что вот такие примеры, они, ну, как бы, кстати, ну, такие весьма показательные. Сегодня с утра мои друзья поехали в психоневрологический диспансер. Там тоже есть храм. Храм находится тоже на территории этого тяжелейшего медицинского учреждения. И там была литургия, там был крестный ход. И те люди, те больные, которые могут... ходить, они посещают этот храм. И вот, знаете, это все как-то удивительно. Я в общем, и в этом случае опять подумал, что вот если мы посещаем больных в Светлую Седмицу, если мы посещаем заключенных и вот так далее, я все подумал, а в принципе, а зачем? Ну зачем? Ну вот смотрите, сейчас пасхальная светлая седмица, и нам, в общем, в принципе, можно так спокойно совершенно после долгого Великого Поста немножко расслабиться и, провести это время в радости такой, с домашними своими, в кино сходить и так далее. Ну есть время, кроме того, что еще ведь работа, которую тоже надо делать, и поэтому время свободное тратить надо друг на друга. И этот вопрос я задал нескольким священникам, в том числе руководителю по социальному служению отцу Николаю Брендину и руководителю по тюремному служению отцу Олегу Скоморохову. И они сказали, что радоваться в одиночку невозможно. Потому что если у тебя есть радость, ты хочешь поделиться этой радостью. И если у тебя этого желания нет, то это и не радость никакая. Потому что когда, вот действительно, когда радостно, хочется, чтобы все радовались вместе с тобой. И вот отсюда, от всего этого, ту статью, которую я прочел вчера, меня она настолько поразила, что я не смог не поделиться с вами этой статьей и этим размышлением. Всегда у нас такое размышление есть, почему я ушел из церкви, или почему люди уходят из церкви, и почему, например, такое вот принимается решение о том, что, знаете, не так давно, то во всяком случае в обозримом прошлом, то есть во всяком случае я в это время уже жил, был такой священник, я не буду называть его имя, он ушел из церкви, громко хлопнув дверью. Причем он не просто стал, ушел и ушел, а вот этот священник стал рупором советского атеизма, и он разоблачал, в кавычках, все время всяких там, по его выражению, попов и прочее. И его, что называется, подняли на щит атеисты, и очень в течение нескольких десятков лет его, лет 20, наверное, его так вот все время продвигали по линии борьбы с опиумом для народа. И вот это так все время происходило, и в конце концов, вот он, все сказал уже, и, а церковь так и идет себе, так и плывет этот корабль дальше. И можно тут еще, конечно, вспомнить про слона и моську. И моська знать, она сильна, что лает на слона, может быть и так. Но меня, в общем, конечно, часто поражает, всех нас не то что поражает, но, во всяком случае, мы знаем кучу мифов о том, что я ушел из церкви, потому что церковь – это опиум для народа, это на самом деле моя вера в Бога никакого отношения к церкви не имеет. Вообще еще и ужасно это еще и то, что православные все попы – это все попы на мерседесах. И поэтому я тоже не хожу в церковь, потому что я не хочу тратить свои деньги на поддержку попов на мерседесах и так далее. Статья, которая называется «Почему я ушел из церкви», меня, в общем, в принципе, действительно реально поразило. Я даже, в общем, наверное, приведу массу цитат из этой статьи. Но начинается она, конечно, как и любое произведение подобного рода, начинается, конечно же, с цитаты. И цитата должна быть обязательно того человека, который вызывает всеобщее уважение. И здесь нельзя приводить, скажем, изречение из какого-нибудь священника или известного религиозного деятеля и так далее. Здесь, конечно, нужно такой человек, чтобы вот прям вот всем был понятен и известен. Ну и, конечно, это Владимир Высоцкий. В своей песне «Моя цыганская» он написал, ну, знаменитые строки. «В церкви смрад и полумрак, дьяки курят ладан. Нет, ребята, нет, и в церкви все не так, ребят». Ну, причем самое интересное, что в церкви смрад. Ну, вот даже здесь начинается такая вещь. Там в церкви вот сразу чувствуется, что смрад, значит, смрад. И все, и вот ужасно совершенно. Значит, вонь какая-то там стоит и так далее. И вот тут дальше смотрите. Вот во первых строках своего письма человек пишет: «Уже прошло несколько лет, как я совсем перестал участвовать в церковной жизни. За плечами много всего». И дальше читаем. 4 года семинарии, 4 года духовной академии, 10 лет церковного хора, 5 лет работы в редакции церковных проектов. Теперь я ни в какие церковные проекты не ввязываюсь и решил уйти из церкви, точнее, из организации «Церковь». Моя церковная жизнь начиналась еще в юности, в общей сложности я провел в церкви 17 лет. Ну, давайте, как бы, смотрите, вот 4 года семинарии, 4 года духовной академии, плюс 10 лет церковного хора, 5 лет работы в редакции церковных проектов. Ну, то есть, можем представить себе все-таки, что человек пришел в церковь весьма и весьма молодым. И мы-то видим действительно, что в церкви происходит такая интересная вещь, что очень мало молодых людей, в отличие от того, что, в общем, когда мы приходим в церковь, в особенности в будние дни, то, в общем, видим только таких, в общем, людей пожилого возраста, потому что они, кстати, почему пожилого возраста? Потому что они реально чувствуют приближение того момента, который определяется ими как нечто неизвестное, и поэтому лучше перестраховаться и вот ходить в церковь для того, чтобы уже как бы точно заработать себе спасение и встретить не в аду, а в раю. Большинство людей приходит в храм от страха перед смертью, и действительно иных увещеваете страхом, и такое действительно происходит. Очень мало людей приходит в церковь от радости, но есть еще очень большое количество людей, которые приходят в церковь по, знаете, что называется, по умолчанию. Значит, мой папа и мама с самого начала моей жизни начали водить меня в церковь, и поэтому я вот хожу в церковь, потому что ходят то папа и мама, и вообще бабушка еще тоже ходит, и вот мы ходим, и я тогда, когда я становлюсь уже чуть повзрослее, я должен принять свое внутреннее решение, а почему я хожу в церковь. И вот тут возникает масса вопросов, и на которые я ответить не могу. И если я не могу ответить на эти вопросы, это значит, что все время, которое я провел в церкви, наверное, было не как сказать, оно прошло мимо. Потому что, наверное, неправильно шла какая-то такая нормальная человеческая работа в церкви с тем, чтобы я смог спокойно и без проблем, и с радостью приходить в церковь, зная, что я делаю. А большинство людей приходят в церковь, не зная, что делают. И в результате получается такая штука, когда мы говорим о том, что я вот хожу в церковь, но я на самом-то деле в нее не хожу. То есть, помните, как случай был с Иваном Грозным и юродивым Васькой Голым, так называемым, который сказал, что вот ты царь, тебя не было сегодня на литургии. Как так? Я же вот был, ты же видел, что я там вот там сидел, ты же видел. Нет, тебя не было, ты мыслью был на Воробьевых горах. Ну, то есть имеется в виду в том месте, где он строил в этот момент храм. О, храм, дворец. То есть мыслью-то мы, то есть как бы сказать, телом-то мы в церкви, а мыслью-то мы где? Казалось бы, что, ну, в общем, в принципе, реальные очевидные вещи, но эти вот в этих очевидностях, которые мы, в общем, иногда не готовы признать, И возникает такая большая-большая проблема меня и церкви. Когда мы говорим о литургии, что такое литургия? Общее дело. А на самом-то деле это получается не общее дело, а мое личное дело. И только в некоторых местах мы вместе с нашими братьями-прихожанами начинаем говорить там веру или там «Отче наш». И на этом как бы все заканчивается, еще, конечно, причастие. И все. И заканчивается литургия, и мы побежали по своим делам. И на этом, грубо говоря, церковь заканчивается. С этой проблемой, я знаю, сталкиваются многие. Кто не сталкивается с этой проблемой, пожалуйста, позвоните по телефону 8 800 333 1706 и поделитесь своим опытом. Но вот человек, который решил уйти из церкви, он говорит о том, что, смотрите, я совершенно не затрагиваю церковь как божественное установление. Я говорю о церкви только как о структуре, о системе, о корпорации, внутри которой я был. И коснулась ли это веры в Бога? Нет. А вот что называется вера в церковь, коснулась. Нужна этой организации для меня под вопросом, может быть, она кому и нужна, я не спорю, только я в ней больше не состою. Я специально сейчас не комментирую никак, хочу, чтобы прокомментировали вы вот это утверждение. И еще одно. Речь не идет о постулатах христианства, о мировоззренческих основаниях церкви, но та система, которая выстроилась вокруг этого, порочна. Да, там есть люди, хорошие люди, но в системе они почему-то действуют организованно, порочно. Я клянусь, система приложила все усилия для того, чтобы я ушел методично, меня выживало из себя, и, наконец, все, я ушел. Вот, понимаете, я хотел бы на самом деле поговорить на эту тему, потому что действительно странная штука с нами происходит, когда у нас вдруг возникает желание или такая мысль о том, что «а вообще что я здесь делаю? Почему я здесь нахожусь?» И в данном случае я не говорю, там, скажем, только о православной церкви или, скажем, только о каких-нибудь там крайних проявлениях какой-нибудь тоталитарной секты. Я в данном случае совсем говорю не про это, а я говорю про вот вашу позицию «вы и Бог» или «мы и Бог». Вот этот вопрос для меня очень стоит остро, и я хочу услышать ваш комментарий на эту тему. Ведь удивительная вещь. У нас действительно существует огромное количество мифов. И в том числе, конечно, один из этих мифов – это как раз тот, который я ушел из церкви, потому что не хочу кормить попов на мерседесах. Я прекрасно понимаю, что на мой такой недоуменный вопрос, а где вы видели попов на мерседесах, то есть, ну, я вот не видел попов на мерседесах, то это как бы будет, это будет неправильно, потому что если кто-то видел, то для него это достаточный повод для того, чтобы оправдать свое нежелание трудиться, в том числе духовно трудиться вместе для спасения своего собственного и возможного спасения других людей, это как бы сказать, невозможно. И поэтому я оправдываю себя, но я-то вот на самом деле не знаю попов на мерседесах. Я не вижу людей, которые хотят именно так поступать, чтобы вот превратить церковь вот в такую организацию, которая вот показана во всяких демотиваторах. Ну, стоит только забить где-нибудь в какой-нибудь поисковой системе, например, там, скажем, поп на Мерседесе, и вы увидите такое, что просто, действительно, ужас и кошмар. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, в эфире. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А меня зовут Владимир.
Владимир, да.
Я вас слушаю, да, ну вот. И тоже хотел бы сказать, я и церковь, да. Для меня, например, я тоже в церковь не хожу, в храм, да, так как у меня переехал, ну, в деревню, как бы, да, там у нас нет ее, да.
Да.
ближайшая-то есть деревня, но я думаю, какой смысл ходить там 5 километров,
да, тяжело.
Когда вот у меня есть церковь Радио Теос, да? Ведь главное соблюдать, по-моему, главное соблюдать заповеди, да?
Да, конечно.
А что я буду ходить, допустим, в церковь там, как для, ради приличия, да? Вот как эти киллеры, да? Ставить свечки там, а я опять идти убивать людей, да? Ну вот я так считаю. Я считаю, что для меня Радио Теос, вот это и есть церковь, как говорится. Я вот...
Спасибо ну, большое. Я, Владимир Ильич, признателен вам за этот звонок, потому что тут вы затронули очень интересную тему. То есть как раз я говорил о том, что такое общее дело. Но есть другая радость, конечно, еще ко всему. Я понимаю, большая реальная проблема, когда в селе, я просто знаю это, дойти до церкви там 5 километров, это, казалось бы, ну, вот ну, какие-то ну, 5 километров там, да, но это 5 километров не по ровной дороге, а там меся грязь и прочее. И я понимаю, что, слава богу, что эта церковь есть в 5 километрах. А я знаю другие истории, когда у нас есть вот в нашей, это парадоксально, Ленинградской области до сих пор, который называется именем этого упыря. Так вот, у нас есть места, где до ближайшей церкви километров 50. И понятно, что никакой машины нет, и понятно, что пожилые люди добраться до туда не могут, а в деревнях молодых людей нет. И в этом случае мне так кажется, что церковь сама должна приходить. Ведь, понимаете, церковь не в бревнах, а в ребрах. И если, ну, у нас есть такая возможность, что называется, ведь литургию нужно служить, можно служить и не, совсем не обязательно именно в здании церкви. Для этого можно просто приехать, чтобы приехал священник с антиминцем и провел литургию буквально везде, где это может быть, только не в каких-то там непотребных местах, а в обыкновенном доме, на обыкновенном столе это может быть совершенно спокойно, может быть совершена литургия. То есть, опять-таки, действительно, не в бревнах Бог, а в ребрах. И это действительно так. Другой разговор, что когда люди собираются вместе для молитвы, то, конечно, это совсем другое. Молитва наша, звучащая совместно, вот я сколько раз уже замечал это, ну, как бы сказать, не то, что чувствуется особая сила, а чувствуется совершенно по-другому звучит моя молитва. Потому что я чувствую, знаете, поддержку и плечо стоящего рядом человека. Пусть этот человек стоит на расстоянии 10 метров от меня, но я чувствую эту вот удивительную радость и эту поддержку. Я чувствую ее. И общее дело, ведь это же общая молитва. И поэтому, конечно, ну... Ваш путь, наверное, более тяжел, потому что вам приходится, в общем, практически быть одному и одному молиться. И я понимаю, что вот все-таки помогает Радио Теос, и это хорошо, это очень хорошо. Но мне кажется, что и этого тоже недостаточно, потому что в любом случае очень бы хотелось, чтобы ваша молитва и молитва людей, находящихся рядом с вами, вместе объединились, потому что славить Бога вместе радостнее, чем славить Его в одиночку. Потом еще одна вещь. Когда мы говорим о своей вере, ведь понимаете, какая штука интересная? Иногда бывает так, что находится в тебе находятся такие слова, такие исключительные, что ли, слова о Боге, которые ты не можешь сформулировать сам, но когда ты разговариваешь с людьми о своей вере, то, как бы сказать, она, ну что ли, оттачивается, понимаете? Этот инструмент становится верным, понимаете? Это, ну, я, может быть, это очень несколько сумбурно говорю, но, тем не менее, в этом случае молитва становится, как бы сказать, более точной. Я очень долгое время никак не мог произносить целый ряд молитв, написанных монахами, которые жили там в первом веке, во втором веке, там, в четвертом веке, в шестом веке. Никак не мог, потому что я не мог понять их. Но потом, когда я все-таки дорос, когда я стал уже совсем взрослым человеком, я дорос до молитвы, скажем, Макария Великого, когда «Господи, помилуй меня грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою». Я думал, что за николи же? Думаю, какая, что за николи же? А потом, когда я понял, что «Господи, помилуй меня», потому что я никогда за всю жизнь свою никогда ничего хорошего тебе не сделал. И я так понимаю, что ведь это же, это кто это пишет? Это пишет молитвенник Макарий Великий, его при жизни назвали Великий, потому что он составил такие, что называется, просто удивительные молитвы. Он был таким молитвенником, что вот на протяжении стольких лет церковь молится с помощью этой молитвы. Я понимаю, что в данном случае мое многословие, я бы просил и объяснял бы Господу там очень долго про себя, какой я там хороший или плохой, а в результате отточенная формула, как скальпель, понятно мне теперь, и я, когда произношу эту молитву, я понимаю, о чем я говорю. Или там тот же самый покаянный канон 50-й. Давид, который его писал, был в том состоянии, когда ему было сказано, что через 3 дня умрешь. Представьте себе, как жить в ощущении, в мир ощущений, если ты умрешь через 3 дня. И он за эти 3 дня написал такие псалмы, что Господь послал ему ангела и сказал: «Живи, ты расплатишься, конечно, за свои грехи ужасные, но живи, потому что ты, что называется, посыпал голову пеплом». А что за пеплом? Угли свои, то есть угли на голову свою воздвиг. Покаялся. И вот за это покаяние ему была возвращена, что называется, возможность жить. И там написано в этом псалме покаянном 50-м: «Сердце чисто созижди во мне, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит». Это же какая удивительная совершенно, какая удивительная мысль. И самое интересное, кто написал этот великий покаянный канон? Грешник. Грешник, практически убийца и блудник. И я вот все думаю в этом случае, когда мы произносим эти молитвы, то мы, знаете, такие, мы такие, в общем, в принципе, очень такие чистые, хорошие люди. А вот царь Давид, он на самом деле был, конечно, просто вот ужасный грешник. Но все-таки произносим-то эти молитвы как кто? Как люди грешные или как люди праведные? И поэтому, когда я читаю размышления о том, почему я ушел из церкви, и когда я читаю о том, что церковь существует для того, чтобы поработить человека, а не сделать его свободным, где-то тут написано, что, как он пишет, сейчас я этот пассаж найду. А, вот, замечательно. Христос обещал сделать нас свободными. Церковь этому способствует, знак вопроса. К нему, то есть к Богу, претензий нет. А вот к вам есть. Вы вроде как не зовете в свою церковь, но, дескать, раз уж ты пришел к нам, тогда сам виноват, принимая нас такими, какие мы есть. И оказывается, что над верующей душой будут издеваться именно там, где меньше всего ожидаешь. В церкви будут гнобить, рассказывать, что полезно смиряться, и идет цепочка моральных унижений. Семинаристы пыль на ногах администрации, священники пыль на архиерейских сапогах, простые прихожане, верующие, пыль на сапогах священников. Простой вопрос, почему это должно быть так? Это Христос принимал омывание своих ног, но не сказал апостолам, чтобы они от своих учеников требовали таких же почестей. Ну, конечно, грустно, что человек ушел из церкви, но здесь вот очень интересная вещь говорится о том, что, ну да, действительно, Христос, что бы самое интересное, обещал сделать нас свободными. Он не обещал сделать нас свободными, он сделал нас свободными. Господь, причем не Христос обещал нас сделать свободными, но Господь создал нас свободными людьми. По любви своей Он создал нас не рабами, а свободными людьми. Свободный человек сам может выбирать. И ведь как-то не парадоксально, тот путь, который предложил нам Господь в своей, вот в жизни человека, это путь, что называется, обожения. То есть, если мы проживем свою жизнь таким образом, что придем к тому образу, по которому мы созданы, по образу Божию и подобию Его, то да, тогда, в общем, мы достигли пика возможностей, той возможности, которую нам дает Господь. У нас этот путь есть, но есть и другой путь. Мы можем совершенно спокойно отказаться от Бога и жить так, как живет очень много людей по белу свету, которые живут именно с тем, чтобы перестать быть образом и подобием Божьим, перестать быть даже похожим внутренне на Него. Вот знаете, недавно я прочел о семье, в которой детей назвали как-то очень уж ужасно. Одного Люцифер, второго тоже как-то неподобающе. И бабушка от этой мамы, которая считает себя сатанисткой, она пошла их и покрестила. Ну, втайне от этой мамаши. И был, мама, узнав об этом, устроила страшный совершенно скандал, и она обвинила, обратилась в суд с тем, чтобы потребовать от Русской Православной Церкви, чтобы суд запретил Русской Православной Церкви крестить людей без согласия родителей. И вот тут вот совершенно удивительная совершенно вещь, просто меня, то, что меня поразило больше всего. Ну, во-первых, никто не может крестить ребенка просто так, потому что мы крестим детей по вере родителей. Было время, когда все родители были верующие, поэтому всегда они хотели сделать так, чтобы ребенок был крещен уже в младенчестве, потому что это подразумевалось, что все равно человек вырастет в семье христианской. Сейчас ситуация другая, но вот эта мамаша, она решила провести обряд раскрещения. И я вот почему сейчас об этом подумал, о том, что об этом раскрещении. Когда человек уходит из церкви, на зло кондуктору пойду пешком, или на зло маме отморожу уши, и уйду из церкви, и пойду вот куда-то непонятно куда. И я подумал, что вот, а вот если бы человеку в этом случае предоставилась такая, ну что ли, такая, такой момент интересный. Вот в данном случае, если я не принимаю церковь вообще, и ее, в том числе, конечно, и обряды ее, то тогда я, наверное, должен подумать о том, что вообще, в принципе, разорвать всяческие отношения с церковью, со священниками, и тогда, соответственно, и я хочу жить в одиночестве с Богом, я один, и вот Бог есть, и я живу в одиночестве. Тяжелая ситуация, ну, ужасная такая тяжелая ситуация. И, наверное, в этом здесь, в этой ситуации здесь есть очень грустный такой момент, когда, наверное, церковь сделала все для того, чтобы человек остался один. И это ужасно. Вот недавно мне совсем моя теща рассказала о том, что когда она пришла в Великую Субботу для того, чтобы осветить кулич и яйца, то священник, стоя там, который проводил этот обряд, он там стояла женщина, такая очень пожилая, и она говорит: «Ой, батюшка, у меня тут вода ваша не попала, святая вода не попала, на яйца не попала. Вот на кулич, пожалуйста, мне вот покропите, пожалуйста». Ну, вот он подошел и кропил им так, прям серьезно так полил все, ну, так, чтобы вот везде. «Ой, — говорит, — ой, я не попал. Он опять еще раз: «Ой, не попало. И он в один момент взял и вылил ей вот в это лукошко, в котором стояло все, прям вот вылил туда, прям чуть ли не ведро этой воды. Ну и понятно, что промок кулич, но самое тяжелое это было то, как люди, которые пришли, это такой, ну, действительно радостный момент, и вот когда они пришли и увидели, то есть вот увидели это, вы понимаете, какие лица были у прихожан. Батюшка поступил очень плохо. Настолько плохо, что представить себе невозможно. Но я в этом случае подумал о том, что, наверное, вот в этот момент этот священник нанес огромный урон не просто себе как священнику и как человеку, а нанес огромный урон церкви. Потому что, ведь понимаете, какая штука? Мы не готовы понять одной простой вещи. Церковь наша богочеловеческая, а не богоангельская. Когда у нас обращаются к священнику, вот мы говорим ему там: «Честный отче», мы говорим ему: «Батюшка», но мы не говорим ему: «Святой отец», потому что он не святой. Он то, что у нас называется первый среди равных. Он просто, он помогает нам в пути к Богу. Он помогает. Он пытается просто по своим знаниям отсечь лишнее, какие-то, что называется, отделить зерна от плевел. Он просто помогает нам. И в этом случае мы все равно, вот мы сами делаем очень много для того, чтобы у священника было ощущение своей, так сказать, выросло такое ощущение своей исключительности. Чем больше я в церкви, и чем больше я знаю священников, тем больше я вижу, что чем священник взрослее, тем становится он либо проще, либо в нем просыпается вот такая самоуверенность в своей вечной своей правоте. И понимаете, почему мы иногда молчим? Почему мы не подойдем и не спросим: «Батюшка, вы знаете, вот я думаю, что, вот вы меня простите, пожалуйста, вот я думаю, что тот поступок, который совершили вы сегодня, вот он плохой. Вы, пожалуйста, вот просто разубедите меня в том, что это плохой поступок, или исправляйте сами». Но ведь мы-то еще ведь любим делать так. То есть мы любим устроить из этого такой спектакль. «Ой, пролетела передача! Как все это быстро, невозможно совершенно. У меня было ощущение, что я говорю 15 минут. Я прощаюсь с вами до следующей среды и напоминаю о том, что на нашем сайте вы можете получить всю информацию о том, как пожертвовать на нашу работу. Спасибо, Владимир, за звонок. Всего доброго, до свидания, до следующей среды.